Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза». Можно смотреть на YouTube, слушать на подкаст-платформах, поставить лайк, подписаться, ставить комментарии. Особенно это важно для YouTube. Сейчас поговорим о блокировке Телеграма в России. Что с ним делать, с этим Телеграмом, если хочется пользоваться дальше в условиях блокировки? Неужели даже с VPN он не будет работать? И о мессенджере Макс, конечно, что известно о нем, о встроенных в него возможностях для слежки. А также о том, кто на блокировках зарабатывает, комбо коррупции и репрессии. Что может быть лучше или хуже. Уважаемые собеседники, Андрей Захаров, журналист-расследователь, автор книги «Русский киберпанк. Как Кремль и олигархи строят цифровой ГУЛАГ и почему у них ничего не получается». Почему у них ничего не получается, да, значит, Андрей, привет.
Привет. Ну, подзаголовок родился чуть раньше, чем начался тотальный коллапс. Обсудим.
Угу. Давид Франкель, журналист «Медиазоны», очень рад.
Привет.
Мы сейчас обсудим блокировку Телеграма в России, но это слишком практический вопрос, чтобы не напомнить, что интернет в России закрывается, и да, в частности, Телеграм. Есть несколько пожеланий или даже просьб к слушателям и зрителям. Во-первых, пожалуйста, скачайте мобильное приложение «Медуза», оно работает без VPN, специально так сделано, обходит блокировки. У нас есть также волшебная ссылка, она есть в описании к этому эпизоду, и с нею где угодно откроется «Медуза», динамическая ссылка, она ведет на зеркала нашего сайта. Кроме того, установите, пожалуйста, себе VPN. На «Медузе» есть советы и объяснения, как это делать. Все ссылки еще расскажу в описании к этому ролику. Дорогой Давид, блокируют Telegram или нет? Обещали, что 1 апреля начнут. Мы видим существенные проблемы, сбои, но вот эта экспертная оценка, насколько ей можно доверять, что это именно оно, тотальная блокировка?
А это на самом деле большая проблема, потому что у нас нету хорошей инструментальной оценки, нет никакого способа сказать, что в России на самом деле происходит с интернетом, а тем более с Телеграмом. Естественно, мы видим кучу жалоб, и есть проект, например, на связи, который фиксирует именно жалобы от пользователей. Насколько можно доверять этим жалобам, но это предмет больших обсуждений в экспертных кругах и не только, и для нас... Ну, это большая проблема. Большая проблема, что очень сложно сказать, что на самом деле происходит. И хорошим описанием, наверное, будет сказать, что точно ситуация ухудшается, точно нету прямо тотальной блокировки, то есть ну, какой-то сигнал до серверов Телеграма доходит в каком-то виде, но не настолько хорошо, чтобы этим можно было комфортно пользоваться. Есть разница между обычной работой Телеграма и какими-то его дополнительными сервисами, конкретно звонками или передачей медиафайлов. С ними ситуация гораздо хуже, по ним бьют прицельно, и есть технические возможности выделять именно такой вид трафика по сравнению с обычным. Тут нет никаких сомнений, что его прицельно замедляют. Что происходит с обычной работой Телеграма, сказать гораздо сложнее. Да, буквально вчера появились сообщения, что сервера Телеграма блокируют по IP, и эта ситуация способа блокировок 2017 года, вот прошлой той истории, когда Телеграм блокировали массово, и он сопротивлялся. Это была история с другим Роскомнадзором, с другой ситуацией с блокировками в России вообще. Тогда действительно все блокировалось по IP-адресам. Сейчас ситуация совершенно другая. И просто для меня странно немножко обсуждать, блокируют ли сервера Телеграма конкретно по IP-адресам, когда у Роскомнадзора есть техническая возможность сделать это гораздо умнее, эффективнее и так, что это не будет работать ни у кого. Поэтому, тусамап, я бы сказал, что... Это все, что мы наблюдаем последние несколько дней, это такое контрольное предупреждение. Мне кажется, все обращения чиновников, депутатов по вопросу Телеграма с угрозами, с объявлениями дат о том, что вот все будет заблокировано, это такой нарастающий ком, ну, угроз последнего китайского предупреждения. Павел Дуров, ну обрати, пожалуйста, на нас внимание, пойди нам навстречу, иначе мы завтра вот уж точно заблокируем. И в этом, мне кажется, вписываются и вот эти последние ухудшения работы Телеграма. Мол, вот ты видишь, мы уже почти включили. Зачем тебе это нужно? Давай мы все вернем, Телеграм еще не полностью заблокирован. Давай. Вот я как-то так вижу эту ситуацию.
Андрей, как видишь ты, я перед нашим разговором зачем-то прочитал одного очень лояльного российского телеком-менеджера, назовем его экспертом. У него карьера началась еще в Рамблере. Он говорит, понимаете, просто вот недружественные серверы, идет широким фронтом борьба с ними, и Телеграм скорее сломали даже случайно. Ну, не знаю, мне кажется это убедительным, хотя я вовсе не разбираюсь.
Ну, мне кажется, это какой-то просто... Там даже, знаешь, мало лоялистов, которые как-то оправдывают. Ты все-таки нашел какого-то лоялиста, который оправдывает. Я еще Клишеса видел, который тоже пытался оправдывать. Там, в принципе, таких мало. Вот, я добавлю тому, что сказал Давид, что к технической части. Мне кажется, довольно показательно, в отличие от предыдущих лет, того же 2018 года, когда блокировали Telegram, что вообще нет никаких утечек, в смысле, там, источник что-то сказал, да. Вот, то есть даже что происходит в Москве, значит, одна версия, что включают белые списки. Белл тоже со ссылкой на источники писал, что нет, там белые списки давно работают. Соответственно, вот это здесь, да. Если вспомнить 2018 год, тогда была интересная история, когда в РБК вышло, значит, что самому ФСБ со ссылкой на письмо сотрудника 12-го отдела ФСБ технического, что вот, значит, Паша Дуров строит криптовселенную внутри Telegram, поэтому мы решили его заблокировать. Окей, это может быть каким-то там бредом, да, вбросом, но сам факт того, такого письма, какого-то объяснения был, да, сейчас вообще, как правильно сказал Давид, вот что происходит? Они давят на Дурова, или же у меня есть тоже своя конспирологическая теория, я тоже побуду как Давид конспирологом, что, значит, 25 марта будет годовщина появления мессенджера Макс, понимаешь, и вот к 25 марта нужно, чтобы Макс стал главным мессенджером, понимаешь, и принесут на стол Вадима Вадимовича. Смотрите, Вадим Вадимович, за год ваш мессенджер, значит, стал самым популярным в стране. Поэтому по факту можно сказать только одно, что, во-первых, давит максимально на Telegram, при этом что-то еще происходит в Москве отдельно, то есть два блока. Вот, значит, давит на Telegram по всей стране, а еще что-то происходит в Москве. Белые списки или не белые списки, или что там такое, непонятно, да. И в целом, как это отражается на всем интернете, вчера вот ребята из бумаги, да, которые из бумаги VPN, которые, у них большой опыт всего этого отслеживания, они, кто-то заметил, переписывался с ними, они говорят, очень похоже на, когда блокировали YouTube в августе 24-го уже, получается, да, такой был шторм настоящий. То есть, когда давит суперпопулярный сервис, и происходит такой шторм, то есть все летит. И сам сервис плохо работает, что-то еще. Вот сейчас, похоже, там, как ребята сказали, да, типа, в два раза сильнее этот шторм. Будет ли он постоянным? И какие цели, давление на Telegram? Ну, мне кажется, мы увидим чуть попозже, но я мало верю, что Павел Дуров пойдет на то сотрудничество, которое, если Давид прав, от него хотят. То есть открой нам всю переписку в Сарме, да? Но это будет убийство Telegram во всем мире. Ну, я в это, честно говоря, мало верю.
Ну, есть официальная точка зрения, что там совершается преступление, это высказывается, да, и в отношении Павла Дурова есть дело, он сам об этом говорил. Вот, да, понимаешь, очень криминальный сервис, с его помощью совершается преступление, как не заблокировать.
Ну, это, слушай, эти статьи в российской газете «Комсомольской правде», там не только преступления, там и террористы, и раз уж сатанистов не было, но это скорее, в том числе, объяснение было для публики внутри страны, которая недовольна, потому что, повторюсь, там, Z-военкоры, понятно, да, они давно уже вслед за Стрелковым, значит, скоро пойдут, похоже, да, как по дискредитации, а по остальным прекрасным статьям. Я говорю даже про вот найди лоялистов, которые это дело защищают. Как хоть как-то, чтобы объясняют, да, это нужно. Вот поэтому такие статьи потребовались. Так что это скорее объяснение даже для внутренней аудитории, которая такая, блин, а тут-то зачем? Мы только все... Ты понимаешь, я добавлю коротко, да? Вот блокировали в 2022 году суперпопулярную соцсеть Инстаграм. Это была первая популярная соцсеть, которую блокировали. Это был там Facebook, LinkedIn, ну, Twitter. Это все для вот этого, вот, никому не нужно, да? А Инстаграм популярная была, да, соцсеть. Вот. И после этого люди пошли в Телеграм, в том числе, развивали там бизнес, все, 4 года. И вдруг им, не, вы крепостные, теперь дуйте-ка, пожалуйста, в Макс. Поэтому эти статьи, эти про террористов и прочее, это вот объяснение для этой внутренней аудитории. Но они, как мы видим, плохо работают. Но это никого не интересует, правда.
Давид, хочешь добавить?
Нет, я тут во всем согласен. Для меня, правда, вот эти обращения в российской газете... Ну, я сомневаюсь, что российская газета — это канал общения прямо с широкой массовой аудиторией. Это действительно такой... на своем собственном опыте знаю, что это немножко канал слива, в том числе каких-то анонимок для оправдания, для легализации каких-либо действий, там, силовиков, например. И, ну, российская газета, как вот официальный орган Государственной Думы, да... тоже используется для легализации каких-то замыслов российских властей. Я просто к тому, что для меня это в том числе тоже канал связи с тем же самым Павлом Дуровым, мол, вот еще один шажок в этой цепи. Павел, обратите на нас внимание. Ну, я полностью согласен, что, конечно, ожидать, что Павел Дуров пойдет навстречу. Хочется верить, что это невозможно, и, ну, действительно, это убийство для всего бизнеса. Для бизнеса, который во многом строится на не всегда, как мне кажется, справедливых сравнениях с другими сервисами в вопросах безопасности, в вопросах сотрудничества с российскими властями и с властями других стран. Все это, ну, маркетинг Телеграма. Они говорят, мы не сотрудничаем, мы безопасны. И так легко, мне кажется, им будет, не будет отбиться от обвинений, что ну как же, а вот ситуация в России, вы явно пошли им навстречу. С другой стороны, а что мешает российским властям, в общем, не заблокировать Телеграм и сказать, а Павел ключит, передал, все хорошо. И я не знаю, как демедж-контролить такую ситуацию, как доказывать потом, что да нет, мы ничего не делали, мы ничего не передавали. То есть есть и такой поворот у российских властей, тоже, мне кажется, вполне реалистичный, потому что ну, действительно ну, недовольство растет. Очень много смешных, на мой взгляд, смешных и абсурдных совершенно криков в Твиттере я вижу от людей, которые говорят, ну просто невозможно уже жить в Москве с этими блокировками Телеграма, мы едем в Минск.
Мы, опять же, в эти дни слышим заявления, угрозы, что будут блокировать не только Telegram, невозможно будет им пользоваться с VPN, да, близкая к тексту цитата, ну и, собственно, сами VPN по трафику, насколько это справедливая, валидная, реалистичная угроза, когда называется срок в течение нескольких месяцев, там, примерно полгода.
Ну, тут два вопроса, как бы, реально ли блокировать Telegram внутри VPN, это один вопрос, и, на мой взгляд, ответ на него точно нет, нереально. Есть разные способы обхода блокировок, некоторые из этих способов предполагают, что мы не прячем наш трафик, что мы используем какие-то средства обмануть, там, Роскомнадзор, устройство, которое Роскомнадзор использует, и, ну, не... как дополнительно не шифруют трафик, все-таки обходить их ограничения. В таких случаях, наверное, можно как-то обучить эти железки, определять отдельно на другом уровне Telegram и как-то ему мешать. Но подавляющее большинство пользователей, кто обходит блокировки, используют обычные VPN-сервисы, которые, смысл которых изначально вообще не в том, чтобы блокировки обходить, а в том, чтобы заворачивать трафик так, чтобы он не был виден никому снаружи и чтобы он ходил между там, устройствами более-менее напрямую. В такой ситуации ну, нет никакой возможности вычленить из всего потока данных, что вы отправляете, именно Telegram. Другое дело, что есть проблемы, например, как устроен сам Telegram. Есть ощущение, что, например, для российского рынка у них, видимо, были какие-то свои обслуживающие сервера, и теперь, когда люди выходят в интернет и подключаются к Телеграму, например, там через голландские сервера, то их обслуживают уже совершенно другие устройства, другие дата-центры. И здесь как будто бы видна некоторая деградация просто качества сервиса, связанная, скорее всего, с ну, таким роутингом, да, внутри VPN. То есть, да, такое может быть, что внутри VPN Telegram будет работать чуть хуже, но это никак не связано с действиями российских властей, а связано просто с тем, как там Telegram устроен, где у него находятся дата-центры и сервера. Другой вопрос, насколько быстро можно выключить Telegram, ну, это вопрос их подготовки. Есть ощущение, что они действительно, ну, они, это там Роскомнадзор и их подразделения разные, ГРЧЦ и подразделения, которые занимаются разработками этих самых устройств СПУ, все они готовились, и готовились, кажется, не первый год. Во многом и они... И, ну, общественность помнит этот позор их вот 17-18 года, когда Telegram не получилось заблокировать, и когда вместо этого они блокировали, ну, все на свете, весь интернет, там, десятки миллионов IP-адресов, целые подсети, там, Амазона, DigitalOcean и других крупных западных хостеров, выключая целые, там, целые сайты огромные, отключались просто из-за того, что Telegram был их соседями. Так вот, помня этот позор, как будто бы... Есть ощущение, что Роскомнадзор готовился, что Роскомнадзор строил архитектуру, чтобы этого не повторилось, чтобы была возможность эффективно блокировать крупные сервисы, в частности, Telegram. И я уверен, что такой сценарий, вот как был в 2018 году, у них как-то внутренне отработан. Фокусом, я думаю, что у них будет для блокировок это вычленение Телеграма по протоколу. То есть Телеграм довольно характерный вид трафика. Он отличается от других сервисов, он отличается от того, как вы ходите обычно в интернет. И, к сожалению, эта характерность позволяет точечно блокировать Телеграм, вообще не задумываясь, где там сервера находятся, какие у него IP-адреса, просто по характеру этого трафика. И я уверен, что в Роскомнадзоре готовы. Другое дело, что сколько у них уйдет там времени на то, чтобы это развернуть, но я не думаю, что есть проблема действительно 1 апреля условно щелкнуть тумблером и сказать, включаем на полную мощность всю нашу систему, которую мы готовили сколько, 8-10 лет, и выключить там за день, за два полностью Telegram в России. Думаю, что это возможно.
Про два вопроса в одном, а про блокировку VPN, насколько это... Не могу никак подобрать слово. Ну да, реальная угроза.
Ну, мне кажется, что блокировка внутри VPN скорее нереальная угроза. Это скорее или не поним... или ну, просто некомпетентность тех там, чиновников, депутатов, которые про это говорят, или, ну, такая страшилка, мол, да даже VPN вам ваши не помогут, мы так выключим, что хана всему. Это не звучит реалистично, более реалистично звучит, что VPN уже блокируют, будут блокировать еще больше, и просто вы не сможете никуда зайти через ваш VPN, ни в Telegram, ни на какой-то сайт. Вот это более реалистичный сценарий.
Андрей, что думаешь?
Да я добавлю, да, Давид, все, я с ним полностью согласен, но я добавлю три вещи. Первое, да, очень хорошо он протянул, так что готовились 8 лет, потому что я напомню, где вы были 8 лет, да, спросят сотрудников Роскомнадзора. Значит, где вы были 8 лет? Блокировка Телеграма неудачная, это 18-й год, апрель. К лету они чуть ослабили тогда уже, а в августе, что, кстати, тоже можно добавить конспирологии, что на самом деле уже давно готовились к этому, прошли первые учения в Реутове, как ни странно, по тестированию DPI, да, блокировки по DPI, вот как сейчас блокируют через технические средства противодействия угрозам, да, то есть анализируя как раз то, что говорит Давид про трафик и пакеты. И как раз вот в августе прошло тестирование разных технологий 2018 года, а тут и закон уже, Клишес, значит, подготовил о суверенном интернете, то есть буквально там прошло чуть больше полугода, и уже был готов пакет, в том числе законодательно, для того, чтобы начать ставить у операторов те самые ТСПУ, технические средства противодействия угрозам, уже с новой технологией блокировки. Так что в этом смысле как раз вот начали блокировать Telegram, не получилось, прошло пару месяцев, начали готовиться, да, в августе 2018 года. Возможно, даже раньше начали готовиться, потому что там на самом деле к DPI присматривались и до этого. Ну, неважно. Вот. Так что в этом смысле, да, Давид абсолютно правильно говорит, что 8 лет готовились. Я здесь добавлю две вещи. Одна смешная, другая трагическая. Значит, смешная вещь в том, что, да, как и раньше, а сейчас особенно, российская власть живет, она в двух реальностях. Одна — это, собственно, реальность, да, а другая — это реальность папочек и докладов. И вот что в этих папочках и докладов есть сейчас и что будет там через какое-то время? Там в этих папочках и докладах, которые поступают Путину и остальным, значит, там уже Макс сам, почти самый популярный мессенджер, да, вот 25 марта, все, он уже станет вообще главным мессенджером в стране. В этих папочках идет успешная борьба с VPN-ом, ну, она, ну, все, вот ты просто, Влад, цитируешь эти заявления этих депутатов, да, это все, в принципе, как бы из мира папочек, там идет успешная борьба с VPN-ом, там давно заблокирован YouTube и пользуются люди в ВК, да, при этом есть там мир реальности, в котором, с одной стороны, да, это очень эффективное средство блокировки, при этом что-то как-то работает, и тот же YouTube, насколько я понимаю, Давид здесь поправит, да, если что, он работал, по крайней мере, до последнего времени, в том числе потому, что не хватало мощностей, по крайней мере, провайдеры говорили, что вот, на самом деле там мощностей блокировки не хватает, поэтому он работает, а не потому, что там Кириенко с Ковальчуком решили, ну нет, мы не будем совсем блокировать, потому что они там, значит, будут бунтовать. Скорее именно технологическое. Поэтому комическое в том, что там в мире папочек, возможно, уже все вообще прекрасно, и Макс сам популярный, и сейчас Телеграм заблочат, и все пойдут в Макс, и поэтому миру папочек и VPN уже побежден. Вот, значит, а трагическое в том, что, к сожалению, инструмент, который у них есть, как правильно сказал Давид, он работающий. И да, где-то что-то не будет работать, где-то можно будет обойти, и какие-то VPN будут работать, а какие-то, вот как сейчас, например, да, во время этого шторма, ну, там, ты, опять же, общался вчера с бумагой, да, ну, то есть там постоянно у людей летит, они жалуются, они что-то перенастраивают, ну, потому что вот такой шторм. Будет он постоянным или временным, кто знает. Так что, к сожалению, есть и комическое, в том смысле, что в миру дедов уже построено светлое будущее цифрового суверенитета, а в реальности просто нифига не работает, в том числе даже тот самый Макс в белых списках не всегда работает.
Я тут добавлю к тебе такой немножко, может быть, оптимистично-наивный взгляд на вещи, такой немножко wishful thinking, но я отношусь к Роскомнадзору как к силовому ведомству. И как у любого силового ведомства в России, у них есть, ну, и палочная система, и наш любимый аналогичный показатель прошлого года — АППГ. Суть в том, что ты работаешь, тебе выделяются бюджеты, тебе покупают оборудование, нанимают сотрудников, но нужно в следующем году показать, что, во-первых, работа продолжается, во-вторых, она лучше, чем была за год до этого. Так вот, в этой концепции есть немножко у Роскомнадзора интерес не блокировать все до конца, потому что если выключить интернет, то Роскомнадзор не нужен, да, не нужны все эти DPI многочисленные, ну просто интернет не работает и все. Поэтому, во-первых, они заинтересованы, чтобы интернет работал, они заинтересованы, чтобы там было с кем бороться, чтобы там были VPN-ы, чтобы можно было продолжать бюджеты осваивать. И в этой концепции немножко есть такое подозрение, что у них очень много ресурсов, у них очень много возможностей для того, чтобы блокировать все гораздо эффективнее, чем картины, которые мы видим сейчас, но они не очень в этом заинтересованы, потому что, ну, опять же, те же люди из твоего расследования, которые зарабатывают там на установках DPI, они перестанут на этом зарабатывать. Самый главный чиновник какой-нибудь, кто добежит до Путина, скажет: Владимир Владимирович, победили, увольняйте всех этих дармоедов, все, мол, победа. Ну так это ж не им, всем это в первую очередь невыгодно, им всем выгодно продолжать работать, продолжать осваивать. Мне вот очень показательной в этом плане была новость, ну, в общем, слух в некотором роде, что Роскомнадзор хочет стать министерством. Ну так это же сколько можно освоить дополнительной работы, сколько прямых выходов там к тому же Путину, к Мишустину, сколько можно пилить всякие другие куски бюджетов, взаимодействие с другими ведомствами. Это же сколько потрясающей работы вот для типичного силового ведомства. И в этом смысле, ну зачем мы будем полностью все выключать? Не-не-не, вы там экстремисты, оппозиционеры, вы там продолжаете немножко действовать, а мы каждый год будем вас все больше и больше находить и блокировать.
Андрей, тебе Давид дал пас про твое расследование, которое вышло на днях и посвящено тому, как зарабатывали на том, чтобы ограничивать интернет. Расскажи в двух словах, хотя ссылка есть в описании, все желающие смогут посмотреть обстоятельно, подробно в оригинале.
Да, я суть скажу. Суть как раз в том, что мы обсуждали эти все посылы ФСБ через Российскую газету и Комсомольскую правду о том, что, значит, там террористы, экстремисты и прочие каннибалы с сатанистами пользуются Телеграмом, поэтому нужно заблокировать. И я допускаю, что вполне там где-то проходит совещание Бортников, значит, Кириенко сидит, и как раз мой герой, зам Бортникова, Сергей Королев, а это человек, который прочат, на секундочку, это первый замдиректора ФСБ, его прочат в директора ФСБ, и они сидят там, совещаются и говорят: да, надо Пашу додавить, гад, не делится данными, давайте додавим, да. Но одновременно, да, значит, семье Королева на сына записано, ну, самому Королеву, то есть преемнику Бортникова, давайте так говорить, да, будущему директору ФСБ, принадлежит доля в компании, которая, поставляет железо для суверенного интернета, и там все больше и больше денег выделяется на это дело, потому что нужно больше и больше блокировать. Б, возможно, имеет долю в компании, которая все это дело ставит, и, кстати, С, это довольно важно, но она еще и главный король рынка прослушки и слежки, Сарма, вот, то есть это главный поставщик. И, собственно, как раз расследование о том, что сын первого замдиректора ФСБ, Сергей Королев, Борис Королев, он топ-менеджер этой компании, и, судя по всему, на него записана доля. Собственно, вот получается так, такой парадоксальный момент, да. Нужно как раз то, что, о чем говорит Давид, да, то есть нужно больше блокировать и больше железа. Ну, я согласен, да, что в какой-то момент железо не понадобится. Не-не-не-не-не, поэтому там должно все расти по экспоненте абсолютно. Как и СОР, кстати говоря, тоже вот. Давид хорошо тоже знает тему Сарма, да? То есть там три эпохи Сарма, значит. Вот сначала один СОРМ ставили, потом другой СОРМ ставили, постоянно обновляется это, да? Это же тоже надо кормиться. А так что, поставили, значит, эти оборудования Сарма для того, чтобы трафик зеркалить ФСБ. И что, больше так не на чем зарабатывать? Нет, там постоянно новые требования появляются. Оператор нужно что-то обновлять, понимаешь? Что-то там, значит, загружать, потому что надо же кормиться. Это же вот эта компания, да, где доля, это X-Holding. Там это входит в тройку крупнейших IT-компаний страны. Что само по себе, конечно, смешно, да, что дожили до момента, когда да, в топе трех это компания по слежке и уничтожению всего живого в интернете. Ну, какие времена, такое, так сказать, и такие и крупнейшие компании. Так что мне важно это было расследование сделать с этой точки зрения, показать и лицемерие, но это лицемерие помножено на искреннюю веру. То есть они искренне верят, что Паша Дуров, значит, там должен делиться, искренне верят, что там террористы плохие, ну, искренне верят, что имеют право зарабатывать. Так что да, Давид, еще раз повторюсь, очень правильно сказал, что это дает надежду на то, что, значит, это все будет так иначе работать, потому что им нужно блочить. Но при этом сами исполнители тоже хорошее сравнение с силовиками. Я вот, мне очень нравится фигура, там есть такой в Роскомнадзоре с безумным названием структуры, называется она ЦМУ-СОП. Короче, Центр мониторинга и управления сетью общего пользования. На самом деле, если вкратце, это Центр управления интернетом, который создан, собственно, он управляет как раз теми самыми ящиками ТСПУ, которые блокируют все. И возглавляет его Сергей Хуторцев. И вот это очень мой любимый вот этот образ. Это ракетчик. Человек, который, значит, он реально военный, он учился вот запускать ракеты и уничтожать все живое, да? Америку в труху. А теперь он запускает ракеты, уничтожает все живое в интернете. И, соответственно, как бы эти люди, вот им дали приказ, да? Калифорнию уничтожить. Он уничтожит и Калифорнию. Он не будет думать, что там, значит, вот. Дали приказ Телеграм. Он не будет думать, что там люди популярны. Пофигу. Все, надо исполнить. К 1 апреля нужно заблокировать. Все. И пошли ракетами стрелять. Это, с одной стороны, тоже смешно, с другой стороны, трагично.
Советую посмотреть это расследование. И напоминаю, поставьте, пожалуйста, себе VPN. Все, дальше ждать некуда. Уже вчера надо было. Кроме того, приложение «Медуза», оно умеет обходить блокировки. Ну и ссылки, динамическая ссылка «Наши зеркала». Пожалуйста, себе ее сохраните. Она есть в описании к этому ролику. Как ты там, Андрей, говорил, папочки, да? Вообще название для шоу, конечно. Можем втроем вести папочки. Про «Мессенджер Макс». Хорошее название, хорошее имя тоже для ребенка. Те, кто его развивают, информация из папочки, говорят, что установлено приложение больше 100 миллионов раз. Верите? Успешный проект. Года нет, 100 миллионов. Давид, веришь?
Наверное, нет. Наверное, не верю. То есть я думаю, что установлено, конечно, на миллионы, может быть, даже на десятки миллионов, но в 100 миллионов я, наверное, не верю. Но уж больно большое число. Я думаю, что они, конечно, его рисуют, конечно, у них есть отчетность, KPI, там, сколько нужно нарисовать, и я уверен, что им дадут по шапке за то, что, мол, 100 миллионов не набрали, ай-яй-яй, возможно, они даже отчитываются какой-нибудь, знаешь, там, многоступенчатый, мол, ну, 100 миллионов, там, конечно, мы не сделали, понятно, это, значит, для публики, ну, вот там, 50 миллионов мы взяли, нормально. Тоже не верю, думаю, что все-таки речь там про, может быть, 20 миллионов, но понятно, что заставили многих, понятно, что заставили всяких бюджетников, перевели, реально перевели вот эти домовые чаты, я даже не знал, что, например, у моего там дома в Петербурге есть домовой чат, но он, оказывается, были какие-то около муниципальные сервисы, такие полуобязательные, видимо, забитые ботами, я ни одного человека в своем доме не знаю, поэтому очевидно, что это боты, и их выключили, и ну, этот сервис как бы выключили и перевели на Макс, то есть реально как бы транзишн происходит. А реальные ли люди участвуют в этом транзишне? Ну, видимо, не совсем. Поэтому думаю, что, ну, я бы сказал, 20 миллионов, наверное, они набили.
Ну, в Google Play написано 50 с лишним миллионов раз, что-то понятно еще в Apple, но поставить удалить или как-то еще подкрутить статистику, кажется, можно. Предлагаю поговорить про этот мессенджер, про то, что о нем уже известно в смысле возможности слежки. Была информация про то, что он видит, установлено ли VPN на телефоне. Что можно про это сказать, сколько это обосновано? Потому что опасения понятны, но, кажется, сейчас нужны Давид трезвые зажжет. Опасения. Андрей, хочешь начать?
Я просто, Давид прекрасно все скажет, да, он сейчас зажжет, я с ним сразу заранее скажу, что я с ним согласен, вот, потому что я знаю, что он зажжет в этом смысле, я просто хочу добавить к статистике, а потом, да, пас Давиду, такой наброшу еще конспирологии интересно, не знаю, с чем все это связано, но Медиаскоп — это структура ВЦИОМа, которая считает, у них есть возможность считать через госсчетчик, А потребление пользователей Рунета, она официально с декабря не публикует данные по интернету. Интересно, то есть последние цифры, которые были за январь, они были не со ссылкой Медиаскопа, там какая-то структура, которая продает данные, она вызывает счет Медиаскопа, его получил Forbes, они рассказали про то, что аудитория Макса там 70 миллионов, а официальный последний отчет Медиаскопа за декабрь, там 40 с чем-то миллионов. Вот. И опять же, к миру папочек, да, то есть вот эти 70 миллионов, они в папочке лежат. Я специально сейчас открыл эту цифру, да, там за 70 миллионов. Они в папочке, вот там принесли уже Кириенко, Ковальчуку, Путину главное, да, и, соответственно, когда к Путину приходит какой-нибудь министр цифрового развития и говорит, там, еще пару недель назад, Вадим Владимирович, там на фронте, значит, это, Телеграм нужен. Он говорит, а почему не могут в Макс перейти? Вообще, смотрите, уже вот 80 миллионов пришли, а сейчас уже под 100, да, то есть, и кто Путина убедит, что это там, ну, максимум люди, которые просто поставили его. Хотя, конечно, у них создан инструмент, а прекрасного втирания очков. Даже если мы представим, что это реальные цифры у Медиаскопа, да, что такое инструмент прекрасного втирания очков? Такое же, кстати говоря, как ВК-видео. Я объясню, что я имею в виду, а потом вернемся к Максу. Вот взять ВК-видео, да, значит, типа там просмотры, все. Но что такое просмотры в ВК-видео, да? Почему туда, например, не идут блогеры, не идут рекламодатели? Потому что там до последнего времени было вообще с нуля просмотр, да? То есть там какие-то видосы были, 3 миллиона просмотров и 500 комментариев. Это как так бывает, да? Ну, потому что они накрученные. Так же и с Максом. То есть я не исключаю, что в какой-то момент там действительно будет рисовать в папочке эти самые красивые цифры. Почему? Ну, потому что если вы обязали кучу гос необходимых вещей, там, 10, в том числе, я не знаю, на госуслугах проходить авторизацию, да, то человек раз в месяц будет заходить. То есть он будет входить в число этих самых ежемесячных активных пользователей, да, как обычно считают во всем мире. Вот в папочках уже, смотрите, 100 миллионов, 140, 200, там, ну, как бы, знаете, там улетит у них в космос количество пользователей. Но в реальности, как с ВК-видео, это насколько инструмент, которым люди, которые смотрят, который монетизируется, да хер знает, неважно. В папочке все хорошо, у Путина там все хорошо, это самое главное. И что касается Макса, тут я как раз пас Давиду скажу, я просто коротко все время повторяю, самая главная угроза Макса в том, что ваши переписки и сообщения видны в САРМе, это как говорить по обычному телефону, смс-ки. Все остальные опасения, и Давид то же самое скажет, возникает вопрос, если вы опасаетесь так Макс, почему вы не опасаетесь госуслуги, Яндекс, Сбер и Тинькофф, потому что любое приложение, к которому имеют доступ российские силовики, оно может использоваться для точечной слежки за вами. А про остальные опасения Давид прекрасно все скажет.
Ну да, немножко странно ожидать, что вот мессенджер, который под таким вниманием, под лупой все рассматривают, все сходят с ума, пытаются заставлять его ставить, вот его, мол, мы используем как шпионский модуль. А чего там у вас в каждом устройстве стоит? Госуслуги? Это безопасное приложение, туда мы ничего засовывать не будем. Ну, сложно в это поверить, правда? Что касается, да, реальных угроз, ну, я тут как бы вот не нужно никаких экспертных мнений, конечно, совершенно очевидно, что главная угроза Макса, что весь ваш трафик идет напрямую, ну, ментам. И даже я бы сказал, не то что в СОРМ, а просто гораздо более удобном виде, чем СОРМ, это какая-то у них явно есть инфраструктура, ну, та же самая, видимо, что у ВК, потому что во многом мессенджер Макс — это просто мессенджер там-там перерисованный, который работает на всех тех же серверах ВК, там звонки ВК торчат, все то же самое. И у них, мы просто видели и в медиазоне писали про всякие дела, как набиваются статистика там, дел на лайках, репостах, комментариях, все это поставлено на поток. И это просто все, вот теперь новый канал есть, поставки этих дел напрямую. Можно ожидать, что у них там есть поиск по ключевым словам, мы видели такое в утечке ГРЧЦ, что там есть какой-нибудь, не знаю, нейронки слушают ваши разговоры, пишут расшифровки, и опять поиск по ключевым словам. Уверен, что все это там есть, автоматизировано и удобно. Товарищ майор заходит и там пишет: найди мне всех, кто сегодня написал про Путина плохое. И, значит, отсортируй по тому, на кого лучше дело завести. Наверняка, ну, это все можно легко представить, и это гораздо удобнее, чем там в САРМе что-то вылавливать. Вот это реальная угроза. Это полный кошмар, поэтому, естественно, старайтесь. Пожалуйста, если вы можете, ничего не делайте в мессенджере Макс, не устанавливайте его, не пользуйтесь им, ничего в нем не пишите. Дальше. Естественно, в нем, как в любом абсолютном приложении, есть телеметрия. Что это такое? Это некий модуль аналитики, который сообщает разработчикам, чего пользователи в своем приложении делают. Есть там, не знаю, у Гугла есть модуль аналитики, который любой там уже разработчик может установить в свое приложение и потом в Google аналитике смотреть, чего в его приложении происходит. Кто на какую кнопку нажал, сколько раз, какие вьюшки открывают, какие не открывают. Все эти паттерны пользовательские нужны не только для слежки. Ну, они нужны там для того, чтобы рекламу эффективнее показывать, для того, чтобы просто приложение улучшать, для того, чтобы знать, что работает, что ломается и так далее. К сожалению, это есть, к сожалению или к счастью, это есть, ну, во всех приложениях. Я не знаю, догадываюсь, что в приложении Медузы тоже есть какая-то аналитика, которая проверяет, там, какие статьи люди чаще открывают, какие, не знаю, выкатывается новый какой-нибудь сервис в приложении, люди заходят в него, он работает, как люди им пользуются. Все это отслеживается просто для того, чтобы обеспечивать работу приложения. И это есть в мессенджере Max, они используют модуль аналитики от ВК, опять же, и, естественно, собирают все, что вы делаете в приложении. Для хороших целей или для плохих, несомненно, они это делают. К сожалению, зачем-то этого всего людям недостаточно, да, и люди видят угрозу в том, что, мол, приложение может делать что-то еще. Оно может следить, например, популярная страшилка, что оно может следить за вашей геолокацией. Во-первых, возвращаясь к тому, с чего мы начали, ну, я бы сказал, что если кто и следит за вашей геолокацией, ну, я бы сказал, ну, Яндекс.Карты, наверное, ну, более массовое приложение, которое, очевидно, просит доступ к вашей локации, которое, очевидно, ее отправляет на сервера Яндекса. Ну, чего еще нужно, чтобы собирать эту информацию, зачем для этого нужно придумывать какой-то мессенджер, непонятно. Но более большая проблема заключается в том, что вообще-то у российских силовиков есть гораздо более эффективный инструмент отслеживания геолокаций без всяких приложений. Это просто базовые станции вашей мобильной сети, которые установлены везде, где у вас есть мобильная сеть. И есть эффективные методы обнаружения вашего местоположения в реальном времени с очень хорошей точностью. И есть система, тут вот Андрей добавит, ну, система называется «Вспышка», которую силовики российские используют для того, чтобы находить людей вот по этим вышкам в реальном времени, просто по номеру телефона. Так ловили активистов, так на митингах, перед митингами ловили активистов, просто человека пробивают, находят, где он сейчас находится, приезжает наряд, и перед митингом человека задерживают, мы это видели неоднократно. Помню многочисленные жалобы, что там от поисковиков люди говорят, ну, человек пропал, включите в эту систему, у вас же есть эта система, но найдите нам, где его телефон последний раз выходил на связь, мы поедем искать там человека пропавшего. Ну, нет, это очень сложно, мы не можем включить. Вот если бы он на митинг ехал, мы бы сразу это все бы включили. Эта система существует, опять же, да, 8 лет как минимум, поэтому нет никакой необходимости вдруг включать какой-то там мессенджер для того, чтобы собирать вашу геолокацию. Да нет, не в этом проблема. Что действительно странного обнаружили довольно недавно в мессенджере Max, это буквально с января начались про это публикации, что у него действительно есть странное поведение. Не сказать, что оно прямо сильно зловредное, но оно удивительное. При включении приложения, каждый раз, когда вы на смартфоне открываете приложение, оно отправляет несколько запросов не на свои сервера, а на сервера совершенно сторонних ресурсов. Там действительно были Telegram и WhatsApp среди в списке этих странных ресурсов, но были и, скажем так, менее какие-то таргетированные для там Роскомнадзора сервисы. Одноклассники, например, сервисы Google, сразу несколько, госуслуги. Со всеми этими сервисами Max проверял качество соединения. Зачем это сделано было? Ну, у меня нет хорошего объяснения. Естественно, рабочая версия, что какие из этих сервисов могут быть заблокированы, и Max проверяет, доступны ли они. Кроме того, мессенджер Max собирает ваш IP-адрес и делает это довольно необычным способом, потому что он случайным образом перебирает разные сайты в интернете, которые сообщают ваш IP-адрес. Там есть и российские, и нероссийские сайты. Там есть сервис Амазона по проверке IP-адреса, а есть, например, сервис Mail.ru. Тоже сложно сказать, для чего это сделано, выглядит очень странно. Рабочая гипотеза была, что так вычисляются VPN-ы, что если у вас есть VPN, настроенный весь трафик российских сервисов пускать через VPN, а не российских не через VPN, то можно вычислить такую схему, потому что у вас будут разные IP-шники. IP-шник, которым вы на Max стучитесь, и IP-шник, которым вы вот там в Amazon выходите. Но проблема в том, что в большинстве случаев они стучатся там на Mail.ru, на Яндекс.
для того, чтобы знать ваш айпишник, он будет такой же, как у Макса. Непонятно, зачем они это делают. И третье, что делает этот вот модуль в Максе, он спрашивает у настроек вашего телефона, а VPN-то включен, и это публичная настройка, которую можно, любое приложение может спросить, узнать и отправить на свои сервера. Все это выглядит странно, все это выглядит как какой-то костыль, который был прикручен, не очень понятно для чего, может быть, для того, чтобы отслеживать, включен ли VPN, может быть, для чего-то еще, но непонятно для чего. После массовых обсуждений, которые случились в начале марта, большую часть этого функционала выключили. То есть больше статистика, как хорошо вы подключаетесь к госуслугам или к WhatsApp, она больше не отправляется. Не отправляется, включен ли у вас VPN на устройстве. Но сама работа этого модуля продолжается. Он все еще там на госуслуги стучится, непонятно зачем. У меня есть объяснение, для чего это могло быть сделано, как бы невинное объяснение, что Messenger Max позиционируется как такой, как бы, приложение «Доступ к защищенным ресурсам», ну, по сути, к банковским ресурсам, к деньгам, к приложению «Госключ», к госуслугам. И, видимо, какой-то эффективный менеджер сказал, что, слушайте, ну, надо сделать так, чтобы через VPN нельзя было подключаться. Нельзя было в госуслуги залогиниться через VPN, например, чтобы там поуехи нехорошие не пользовались Messenger Max для логина в госуслуги. И, не придумав ничего лучше, накидали вот такой странный костыль для того, чтобы понимать, где человек находится, в России ли он или нет, включен ли у него VPN или нет. И если включен, давайте блокировать ему там какие-то расширенные функционал Макса. Вот такое у меня объяснение, потому что на самом деле вся эта схема очень странная, неэффективная. Есть гораздо лучшие способы там определять, что человек пользуется VPN или не пользуется. А главное, непонятно, зачем. Ну, мы только что кучу времени потратили на обсуждение, что Роскомнадзор много лет готовился. У них есть куча инфраструктуры, чтобы находить ваши VPN, эффективно их блокировать. Да не нужен им Messenger Max, чтобы узнать, что у вас там галочка в настройках включена. Поэтому все это выглядит странно, поведение это странное, не очень эффективное, оно действительно в мессенджере Max есть, но никакого, там, никакого доступа к вашим там, сообщениям в других приложениях нету, никакого доступа там, к вашим личным данным на устройстве нету. Еще раз, подытоживая, угроза мессенджера Max — это то, что вы в нем делаете, что вы в нем пишете, куда вы в нем заходите, кого лайкаете.
Читали ли вы в Фридейле, что российские чиновники не доверяют Максу, что Захарова поставила, и это сопряжено с ее многолетним рабочим номером, а Песков нет? Что-то, я полагаю, они разделяют какие-то заблуждения россиян и общее ощущение, что Макс примерно то же самое, что троянский вирус, если таким образом поступают. Можно, да, такое предположить. Давайте я следующим образом спрошу. Про американскую администрацию нынешнюю мы знаем, что когда им нужно что-то обсудить, особенно обходя законодательство американское, которое обязывает архивировать государственных служащих их деловую переписку, а потом это, может быть, не сразу должно стать достоянием общественности, они пользуются сигналом для этого. Чем пользуются российские министры? Вот если я хочу быть как министр, находясь в России, что мне нужно поставить для неофициального доверительного общения?
Хороший вопрос. Они все разные, они в сигнале, я помню, массово регистрировались. Ну, слушай, кстати, я добавлю к тому, что сказал, ну, и к чиновникам тоже. То есть ты сказал предубеждение россиян. По-моему, ты такое слово употребил, да?
Ну, или заблуждение, не суть, да.
Ну, мне кажется, здесь неважно, в смысле, вот это же не заблуждение, это опасение людей. Тут просто эти дискуссии, да, вот наш, мой пафос в том, что они не должны забивать самого главного, да, то есть, чтобы не было ощущения, если я поставил себе на отдельный телефон, на отдельную симку этот Макс, то я, значит, защищен, он за мной не следит. Это действительно самое страшное, это возможность сквозного поиска по вашим сообщениям, потому что про возможность сорма того же, да, то есть что такое сорм, дублирование всего трафика, там почти все мусорное, потому что зашифрованное, а дальше там даже непонятно какое, значит, у них есть возможность сквозной аналитики в сорме. Есть мнение, что вообще в сорме очень плохая сквозная аналитика. То есть, типа, а вот кто сегодня в Яндексе, там, не знаю, искал Путин лох? Есть такая возможность или нет? А вот это непонятно, да, потому что там, ну, короче, не буду сейчас задаваться подробности. А вот ВКонтакте, да, как действительно, это есть. Да? И вот в Максе то же самое реализовано, как Давид сказал. Это самое главное. А в остальном, если, вот это важный момент, да, если российские власти имеет к вам точечный интерес какой-то, то есть им нужно, используя разные технические способы, что-то о вас узнать, ваше местоположение, телефон ломануть. У них есть, помимо Макса, куча других способов. Да, по геолокации определить. Мы не знаем совершенно. Я уверен, что как-то используется. И я еще когда в России жил, не ставил на свой главный телефон никакого Сбербанка, ничего. Ну, потому что и понимал, что есть ко мне оперативный интерес. Да, и как? Вот я уверен, что Яндекс не используется там, да, для чего-то еще. И там микрофону дал доступ, а это микрофон, ну, как бы, вот в смысле, да? И как бы в этих разговорах затмевается самое главное. Поэтому это не заблуждение, это понятное опасение людей. Просто главное не забывать самого главного в этих разговорах, да, вот. Самое главное — это вот эта переписка. И, собственно говоря, это российские чиновники прекрасно знают. Я помню ФСБшники, знаешь, где... Я про некоторые мессенджеры я вот от них узнавал, значит, типа, поставь себе Триму, вот. Трима она же, да, поставь, я помню, году в 15, поставь себе Триму, хороший, кстати, его типа, защищенный. Так что, да не, мессенджеров там много, слушай, которые можно пользоваться, там, элемент какой-нибудь, сэшн и все остальные. Так что, где они сейчас сидят, не знаю, я... С тем, с кем я общаюсь, в Сигнале общаюсь. В Телеграме, кстати, некоторые общаются.
WhatsApp. Ну, я бы тоже Фриму бы назвал, в первую очередь. Это действительно такое... на слуху, как мессенджер российских силовиков.
Хорошо, надо заканчивать. Еще раз напомню, у «Медузы» есть мобильное приложение, которое умеет обходить блокировки, и это не дежурное напоминание. Установите, пожалуйста, если находитесь в России, установите себе VPN, скопируйте себе ссылку динамическую на наши зеркала. Конечно, поддержите работу нашей редакции, потому что если вы не находитесь в России, если для вас это не будет проблемой, не возникнут неприятности, потому что больше нам не на кого рассчитывать, кроме как на вас. Андрея Захарова поддержите и поддержите Медиазону, конечно. У Медиазоны же есть VPN, да, свой под названием Зона.
Да, наш VPN MZVPN сейчас — это совместный наш проект с Амнезией, на базе Амнезии. Я могу посоветовать людям, купите несколько, если у вас есть возможность, купите несколько VPN-ов от разных провайдеров на разных технологиях, потому что кого-то будут блокировать сильнее, кто-то в моменте будет обходить те правила блокировок, которые там сегодня будут работать. Подключите несколько VPN-ов, вот вы, например, возьмите один на базе Амнезии. Наш или напрямую от Амнезии, или от кого-то еще, кто с ними сотрудничает. В целом, ну, это мерч, это возможность поддержать редакцию и одновременно купить VPN. Это удобно, мне кажется, и, ну, сложно говорить про эффективность. Понятно, что люди жалуются, не жалуются, кто-то говорит, что у нас прекрасно работает, кто-то говорит, что там отваливается. Мне кажется, это сейчас реальность просто всего рынка там, интернета в России.
Мне звонит куратор в Максе, поэтому я уже прощаюсь.
Спасибо. Все мы расходимся, да. Спасибо, Андрей, спасибо, Давид. До встречи.
До встречи, пока.